400-летию воцарения династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. История власти, как всегда, в эфире в это время. Алексей Леонидович Соловьев, историк, доцент кафедры УРФУ, здесь, со мной в студии. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот и подошли мы с вами к личности первого и последнего, как вы мне только что за эфиром сказали, президента СССР Горбачева. Давайте, собственно, про него немножко поговорим.
Значит, когда в марте 1985 года Михаил Сергеевич Горбачев стал генеральным секретарем, для кого было не секрет, что единственный мотив, который был при избрании его новым лидером нашей страны, заключался в том, что он был относительно молод. Согласитесь, 54 года по сравнению с 75-летними старцами – это почти молодой пацан. Сам говорил, сам ходил, сам думал. По тем временам это просто невиданное зрелище. Более того, ведь он стал останавливать правительственные кортежи, выходить в народ, беседовать с ним. Конечно, охрана в этот момент пребывала в жутко волнительном состоянии, и Михаила Сергеевича ненавидела лютой ненавистью, но, тем не менее, он, как человек такой новой формации, эпохи гласности, плюрализма, перестройки, он это делал вопреки всем предостережениям. Действительно, по первости, был очень привлекателен, потому что вслед за той эпохой, когда наши руководители читали все только по бумажке и вообще слов не могли сказать без заглядывания в какой-то заранее согласованный текст, человек, который говорил от себя, говорил часами, подолгу, это просто было удивительно.
Ну, в противовес, опять же.
В противовес, да, опять же, тому, что было до этого. Вообще у него интересная биография, он действительно человек такого трудового склада, он родился в селе Привольное Ставропольского края, работал механизатором МТС, помощником комбайнера. В 16 лет получил орден Трудового Красного Знамени. И вот этот орден открыл ему дорогу в любой вуз страны. Он, естественно, выбрал Московский государственный.
Ну, чего уж там.
Естественно, чего мелочиться, да. Юридический факультет. Далее он заочно еще закончил Ставропольский сельхозинститут, то есть двойное высшее образование, Ставропольский край, да, то есть плоть от плоти, как говорится, человек вот от сахи, от сельской местности и при этом вот таким вот университетским московским образованием. В свое время он очень понравился Андропову, во многом благодаря тому, что был земляком, земляк. И Андропов тоже был родом из станицы Нагутская Ставропольского края. Ну и с учетом, что действительно вот ассоциировался с таким каким-то новым веянием, с какими-то такими вот, получается, самостоятельными инициативами, его и, в общем-то, и назначили руководителем страны. Но уже довольно быстро пришло ощущение того, что что-то здесь неладно, потому что Михаил Сергеевич действительно говорил очень и очень долго. Вы знаете, с манерой его речь стала все более и более напоминать на поведение акулы. Знаете, как акула ищет свою жертву? Она как бы кругами вот такими пеленгует какую-то рыбу, как бы вот по кругу так вот эту вот жертву вот проводит своим сенсорным устройством, улавливает, и если не поймает, как бы пускает направление этого круга заново. У Михаила Сергеевича была похожая речь. То есть начинал говорить, говорил. Ну, через два часа он, естественно, начинал слегка осматривать зал, что же там в зале происходит. И оказывалось, что зал к этому моменту, ну, просто уже спит. Он просто уже невменяем. И Михаил Сергеевич понимал, что его не поняли, что он не зажег зал энергии. И он начинал все то же самое. По второму, только теперь уже, слава богу, по малому кругу объяснять. И это было невыносимо. А далее, понимая, что зал ничего не понял, выходила еще его знаменитая супруга Раиса Максимовна с ее философским образованием, абсолютным неумением говорить понятным человеческим языком, и начинала еще в унисон Михаилу Сергеевичу это все пояснять. И что в итоге? В итоге ощущение полного подкаблучника. Даже Хазанов в своем знаменитом юмореске как-то назвал его Михаил Раисович.
И ну, юмористы в Советском Союзе, надо сказать, это вообще отдельная тема.
Это отдельная тема, да, вообще. Вот. Особенно в позднеперестроечные времена. И тот же Михаил Михайлович Задорнов, который в 91-м году, в момент крушения Советского Союза, поздравил бывший советский народ с наступлением нового 92-го года, да, как он периодически любит об этом рассказывать. Кроме того, Михаил Сергеевич, он постоянно лавировал. Он был очень таким размытым, если хотите, амебоподобным деятелем. Ну, знаменитые вещи, когда со временем, по мере ослабления центральной власти, стали происходить то тут, то там межнациональные конфликты. Грузия, Приднестровье, Литва. И банально требовалось применить силу. Силу для того, чтобы навести порядок. Но всякий раз, когда где бы то ни было применялись войска, Михаил Сергеевич потом заявлял: «Я таких приказов не отдавал». Возникает вопрос: если ты верховный главнокомандующий не отдавал приказов о применении армии, ну тогда накажи. Накажи командующего округом, который отдал приказ без твоего ведома. Накажи министра обороны, да? Сними их с занимаемой должности. Нет. Все оставались на тех же самых постах, все как бы вот так вот этими вот словесными кульбитами обтекаемыми умасливалось, и создавалось полное ощущение, что кто-то из них врет, власть слаба, и можно, используя все это, творить всевозможные непотребства. Со временем, уже после крушения Советского Союза, все эти командующие округами и министры, естественно, говорили, что всякий раз, понятно, получали приказ от верховного главнокомандующего, но не могли же они, будучи находящимися на должностях, публично об этом признаваться, что это он, оказывается, а потом нас кинул, нас предал, да? То есть, получается, с каждым разом Горбачев все более и более терял какую-то опору в обществе, осознав, что страна нуждается в переменах, и изначально сделав ставку на партию, он в итоге ту партию отодвинул от власти и сделал ставку на советы, осознав, что в ходе задуманной им перестройки во многих советах к власти пришли либо националисты, либо оппозиционные ему демократы, он стал лавировать между коммунистами и демократами,
ну,
в итоге потеряв поддержку
и
тех, и других. Ну, конечно же, с точки зрения вот той ситуации, в которой он оказался и сам загнал себя, безусловно, лавирование, наверное, в тех условиях было для него очень таким привлекательным путем, ну, скажем так, продолжение существования своей власти. Но на перспективу, потеряв поддержку и тех, и других, он опять же сделал свою власть абсолютно, ну, исторически провальный, потому что либо ты поддерживаешь одну силу, и тогда уж извини меня, с ней в огонь и в воду, да, и именно эту силу, эту партию, да, этих своих сторонников ты как-то и лелей, как-то и изменяй, если тебе, собственно говоря, с этими людьми работать. А когда мы занимаем позицию и не те, и не другие, мы в итоге оказываемся не нужны ни тем и ни другим. Ведь он оказался в итоге у абсолютного разбитого корыта, в абсолютном вакууме. Достаточно вспомнить карикатуру 91-го года, напечатанную в одной из тогда еще советских газет. Это Красная площадь и Кремль, вид сверху. И вот то, что Кремль, надпись «СССР», а все, что со всех сторон от Кремля, это Россия. И тут уже власть Бориса Николаевича, который постепенно все больше и больше властные рычаги, в общем-то, к своим рукам прибирал. Ну и, конечно, на фоне вот этого рыхлого Горбачева, Ельцин, он по тем временам действительно казался вот тем вожаком, тем народным кумиром, который может повести эту перестройку вперед, который может повести за собой народ. Действительно, вот наступала такая эпоха вот таких вот, ну, если хотите, революционных деятелей, да, или с точки зрения вообще 17-го года контрреволюционных. Ну, достаточно вспомнить и несколько штришков, конечно, сказать о нашем земляке Борисе Николаевиче. Борис Николаевич родился в кулацкой семье. Его дед в свое время был как кулак репрессирован. Честно говоря, когда вот сейчас это читаешь, немножко так удивляешься и думаешь, куда же смотрел комитет госбезопасности, который человека с таким происхождением допустил на такие высоты. Потому что я не думаю, что Борис Николаевич на самом-то деле задался такой целью, и то, что он говорил позднее, являлось правдой, но с его слов якобы он уже тогда затаил злобу и поставил перед собой цель постепенно, скажем так, разрушить советскую власть. Я не думаю, что люди, которые при советской власти занимали посты членов Центрального комитета и первых секретарей, таили в душе вот какие-то такие глобалистские цели и планы вынашивали, но тем не менее постфактум они уже так и анализировали. Горбачев тоже в свое время договорился до того, что в свое время стал генсеком, чтобы ликвидировать КПСС. В одной из своих иностранных речей, ну, как говорится, не хочется верить в эту идею тотальных заговоров, каких-то таких вот изначальных, абсолютно таких, ну, грязных, в общем-то, технологий. Ну, обычная жизнь, конечно, гораздо в этом плане проще, да, люди просто приспосабливаются под реальность. Им сложно верить, что это все было каким-то заранее продуманным стратегическим планом, ну, по крайней мере, со стороны этих людей. Понятно, что стратегические планы ликвидации СССР в Соединенных Штатах Америки, у ЦРУ, это все было. И то, что этих деятелей финансировали из-за рубежа, это тоже всем известно и понятно. Но все-таки не думается, что они изначально были такими вот кумирами и пророками, которые поставили перед собой цели, каждый год шаг за шагом шли к достижению этой глобальной цели уничтожить ненавистный Советский Союз, при этом пользуясь их его благами.
Ну что самое интересное, как минимум.
Конечно, конечно.
В отличие от Ельцина, Горбачев-то, надо сказать, сейчас и живет на Западе, и он там остался какой-то знаковой фигурой.
Ну а как? Как говорил тогдашний президент США Джордж Буш-старший, исполнилась самая главная мечта всех американских президентов Советского Союза не стало. Поэтому было бы странно, если бы он у них там не остался знаковой фигурой и эпохальной фигурой, конечно. То, что сделал для Запада Горбачев, ну, в общем-то, не сделал никто из российских правителей. За всю историю, наверное, российского государства. Потому что страна вернулась к границам начала 17 века. 300 лет российская история оказались коту под хвост. Еще бы Запад их не приветствовал. То есть это же просто немыслимый подарок во всех смыслах. Не говоря уже о таком колоссальном рынке сбыта и идеологической, в общем-то, колонии, в которой в значительной степени Россия превратилась при этих правителях. И это тоже ни для кого не секрет. Так вот, Борис Николаевич происходил из кулацкой семьи, но, тем не менее, был плоть от плоти советским человеком, который закончил стройфак УПИ, который занимался у нас здесь волейболом, и за это, как известно, ему там все зачеты писали, ставили, да? Потом возглавлял строительные компании, был, в общем-то, неплохим первым секретарем, хотя, как потом Лигачев говорил злопамятно, посадил Свердловскую область на талоны. Вот, взорвал Ипатьевский дом. Впоследствии он оправдывался это тем, что было секретное постановление Политбюро. Оно действительно было, но годом раньше бывший первый секретарь Яков Петрович Рябов это постановление не спешил воплотить в жизнь, потому что не хотел входить в историю человеком, который бы разрушил этот исторический дом. Борис Николаевич, чтобы выслужиться перед Центральным комитетом и Москвой, тут же после назначения это сделал обычный советский чиновник. Но когда Ельцина в 86 году Горбачев вызвал в Москву и со временем назначил первым секретарем Московского горкома партии, в Москве начался шорох, потому что приехал мужик с Урала. Мужик, который сразу стал использовать блестящие пиар-ходы. Ельцин вообще на самом-то деле явился отцом родоначальников очень многих современных политтехнологий, во многом, скажем так, которые у него зародились спонтанно. Ну, представьте себе. Едет первый секретарь на машине. И вдруг командует: давайте остановимся у магазина. Заходит в магазин, тут как бы необычно, естественно, абсолютно случайно появляются телекамеры.
Абсолютно.
Абсолютно случайно, конечно. И он начинает отчитывать продавцов за то, что у вас такие высокие цены. Или перед поездкой на какой-то завод останавливает лимузин, выходит и одну остановочку проезжает на трамвае. Как простой смертный и народ видит это и хлопает. Какой человек с Урала? Или под прицелом всех этих телекамер берет открепительный талон из кремлевской поликлиники и заявляет, что будет обслуживаться в обычной районной. Как потом вспоминали ее сотрудники через несколько лет, после этого, естественно, там ни разу не появившись. Да? Это все понятно. То есть вряд ли эти все вещи обдумывались там каким-то серьезным таким, собственно говоря, пиар-бюро, которых тогда и не существовало, да, но вот эти вот спонтанные какие-то вот такие вот чисто озаряющие его, да, вот, скажем так, деяния, они способствовали они способствовали созданию вот этого имиджа волевого, энергичного парня с Урала. И понятно, что после того, как Горбачев его отправил в отставку, эта кандидатура обросла вот этим ореолом жертвы, мученика. Как потом говорил Горбачев, одно, говорит, я плохое сделал в своей жизни, непродуманное. Это то, что Ельцина не отправил послом куда-нибудь в африканскую страну. Тогда бы и Советский Союз сохранился, и все остальное. Видите, до чего этот межличностный конфликт-то дошел, да, в итоге? Каких-то взаимных таких вот уколов, обид, вот. И дал он ему абсолютно малозначимую должность первого заместителя председателя госстроя. Но, обратите внимание, тире, министра СССР.
Угу.
Это была потрясающая должность. Его непосредственный начальник не имел должности министра. Он был просто председателем госстроя. Да, в статусе министра, но его первый зам – министр. Более того, бывший первый секретарь обкома партии. Более того, оппозиционер пострадавший. К нему в этом госстрое близко не подходили. Он в изоляции был. Он получил огромный кабинет, не знал, чем заниматься. И этот кабинет стал центром оппозиции. Туда приходили все эти недовольные бывшие диссиденты, все эти демократы и мечтали, как они шат вот всю эту контрреволюцию и придут к власти и приведут страну к светлому, теперь уже демократическому будущему.
Ну
да?
И домечтались, надо сказать.
Конечно, домечтались. Они использовали все возможности для того, чтобы критиковать существующую, теперь уже советскую, горбачевскую на тот момент власть. То есть все повторилось, вот, а-ля 17-й год, да, что это думская оппозиция там сидела, и каждый, скажем так, промахи правительств, да, Николая II подвергало вот этому остракизму, что и тут вся вот эта вот отсидка в госстрое, она способствовала тому, что этот человек со временем восстановился, победил на выборах, возглавил Верховный Совет Российской Федерации и победил на первых за всю историю российского государства всенародных выборах президента. Горбачев, как известно, так и не рискнул баллотироваться на пост президента СССР, потому что боялся, что изберут Борис Николаевич. И, кстати говоря, есть такое подозрение, что если бы Бориса Николаевича избрали президентом СССР, он бы свою эту кипучую и неуемную энергию направил бы не на разрушение СССР, а на его сохранение, потому что это была бы его власть.
Теперь-то уже.
Теперь уже. Ну, это понятно, все гипотетика. Вот, абсолютно, как говорится, бабушка надвое сказала, хватило ли у него бы сил и, самое главное, мудрости, ума и тонкой дипломатии, чтобы все это сохранить. Это навряд ли, потому что Борис Николаевич, как известно, был выдающимся разрушителем. Но все 10 лет его президентского правления показали, что в плане созидателя он оказался абсолютно никудышным правителем. Он мог мастерски конфликтовать, он мог мастерски сжимать кулачок и ударять по столу, он мог мастерски показывать все эти вот свои знаменитые ельцинские демарши, но, скажем так, в плане какой-то дипломатичной, продуманной, эффективной, конечно, политики, Борис Николаевич, конечно, был правителем, ну, абсолютно никчемным, и, собственно говоря, это всем абсолютно очевидно. И то, что Советский Союз рухнул и обрушился в 91-м году, это, конечно же, исторически было неизбежно, потому что, начав перестройку и со временем ликвидировав вот ту идеологическую скрепу под названием «коммунистическая партия» и «коммунистическая идеология», да, у Советского Союза не осталось ничего, что могло бы его удержать. Да и какой-то физической силы, в общем-то, чтобы это все сохранить, с учетом, что на международной арене декламировалась политика миролюбия, уже просто даже практически применить это было невозможно, потому что Запад бы отвернулся. Понимаете, как это так? Лауреат Нобелевской премии мира, да, за объединение Германии проливает кровь собственного народа. И все. То есть, воспользовавшись этой слабостью, полным падением авторитета, Горбачев был ликвидирован как руководитель страны. И вспомните, кому позвонили Ельцин, Кравчук и Шушкевич после подписания Беловежских соглашений. Первым они позвонили не Горбачеву, они позвонили и известили президента Буша о проделанной работе. И только тот сообщил Михаилу Сергеевичу. Представляете, до чего дошло, да?
На самом деле, ужасные вещи.
Ну, на самом деле. вещи, которые говорят о полном параличе власти. И понятно, что Ельцин, конечно, принял страну, ну, в ужасающем состоянии. Собственно говоря, в том состоянии, во многом до которого он ее и довел. И надо понимать, что вся эта эпоха 80-х, 90-х годов, до кучи, это эпоха колоссально низких цен на нефть. Есть версия, что такие цены с подачи Соединенных Штатов и ее внешней политики сознательно удерживали. Советский Союз в 70-е годы был посажен на нефтяную и газовую иглу. Он сам себя на эту иглу посадил. И, понятно, держать доллар, это самое, баррель нефти на каких-то там жалких там нескольких рублях, это было выгодно для того, чтобы советская экономика рухнула, тотально рухнула. И все 90-е годы, собственно говоря, вот эта вот финансовая, экономическая зависимость, да, она продолжала удерживаться. И мы видим, что, несмотря на все попытки как-то вывести страну из какого-то кризиса, они, в общем-то, в 90-е годы, они ведь терпели постоянный крах. Во многом из-за вот этой внешнеэкономической конъюнктуры. И наше правительство было заложником этой системы. Ну а Борис Николаевич, он откровенно дряхлел. И это мы видели на глазах, на своих глазах, когда из этого вожака, из этого кумира постепенно уходила энергия. Потому что человек, к сожалению, практически все свои стрессовые ситуации преодолевал, общеизвестно, за счет чего. И понятно, что вот этот алкоголь, он в итоге его и погубил. Мы знаем огромное количество всех этих полуанекдотичных, трагикомических примеров, да, и нет смысла, наверное, их все пересказывать, да, о том, как он напивался там во время вывода войск из Германии, да, как дирижировал оркестром, как в пьяном виде падал с моста, как в абсолютно больном виде вот так вот рухнул рядом со стоящим президентом Узбекистана Каримовым, и только охранник его в последний момент подловил. То есть это все уже проходило на глазах перед телекамерами. Тем не менее, эту фигуру держали, ее лелеяли, потому что за этой фигурой можно было осуществлять то, что тотально осуществлялось в 90-е годы. Это тотальный передел собственности.
Лихие 90-е.
Лихие 90-е, да, все эти залоговые аукционы. И есть версия, что в 93-м году Верховный Совет был расстрелян в основном из-за того, что в 94-м году никогда бы депутаты, избранные всенародно, они бы не позволили проводить залоговый аукцион и не позволили бы вот хищнически распродавать вот все эти гигантские народные предприятия, создаваемые в советскую эпоху фактически за бесценок, да? Тем не менее, новая власть, она как раз создавала все условия, чтобы с одной стороны проводить вот эту вот хищническую приватизацию, а с другой стороны, ну, растаскивать, разворовывать вот это вот единое некогда экономическое пространство, да, набивать себе карманы барышами и фактически прожигать жизнь. Ведь посмотрите, практически на любом кладбище в эти годы появились целые участки вот этих убиенных братков с этими огромными вот этими памятниками, с этими перстнями там. С точки зрения вообще кладбищенской скульптуры, эту эпоху очень интересно изучать, да, когда вот стоят эти такие умасленные, такие жирные новореши с абсолютно такими узкими лбами и держащими в руках ключиками от 600-го Мерседеса, как бы такая своеобразная символика, да, вот как бы такой удавшейся жизни, да, на фоне какого-то Мерседеса, в котором ты был либо расстрелян, либо попал в ДТП, да? То есть повальная эпоха вот этих братков, абсолютного неуважения вообще, конечно, ни к какой власти, ни к своей собственной стране, да? Это вот, к сожалению, тот печальный итог вот этих вот, как их сейчас действительно все чаще и чаще принято называть, лихих 90-х годов, которые мы все с вами пережили.
Ну, Путину пришлось, надо сказать, довольно-таки сложно приходить к власти в такой стране, и если сравнивать действительно то, что у нас сейчас, он во многом восстановил. Восстановил в том числе и уважение к власти. Восстановил очень многие вещи, которые просто действительно были порушены.
Ну да, видите, ведь вот современную власть очень часто и уже модно стало, в общем-то, за все и вся критиковать. Но надо к современной власти действительно относиться, вот вспоминая вот эту историческую ретроспективу, когда эта власть, собственно говоря, появилась на исторической авансцене. Ведь когда вся эта предыдущая властная вертикаль привела Путина к власти, он ведь был довольно слабым правителем. Это было видно вообще по какой-то его вот манере держать себя, по каким-то неуверенным эмоциям, да. Но было видно вот даже по фотографиям, по каким-то вот видеокартинкам, как этот человек, постепенно входя во власть, он действительно преображается. Как у него даже вот выражение лица начиналось постепенно меняться. Во-первых, оно мудрело. Во-вторых, оно набиралось каким-то вот таким державным, если хотите, интеллектом. То есть что-то вот от таких вот президентов типа Деголя, там, Черчилля постепенно в его некоторых выражениях лица стало проявляться. То есть было видно, как этот человек действительно на глазах стал превращаться в лидера. Не в какого-то там пути-пута, как его за глазах уничижительно называл этот самый Буш-младший, да? А в реального руководителя, которого, ну, кто-то серьезно, кто-то с сарказмом, но тем не менее уважительно называет Владимир Владимирович. И это тоже очень показательно в плане восстановления уважения к власти. Достаточно вспомнить, да, какой Путин получил Россию. Это была страна, в которой был тотальный чеченский терроризм. Когда взрывались все эти дома, когда мы завелись консьержками, да, когда везде на первых этажах стояли эти жуткие со времен перестройки решетки, да, то есть эпоха какого-то тотального страха. И первая задача была поставлена и реализована, как и, собственно говоря, в свое время перед правительством Александра III, это банально победить терроризм. Выстроить тоже властную вертикаль, за которую традиционно Путина сейчас, в общем-то, ругают, но это тоже абсолютно неизбежная система, которой бы занялся любой уважающий себя руководитель, который желает контролировать страну. И, безусловно, для Путина, вот то, что мне как историку импонирует в нем, у него есть чувство истории. Вот я два эпизода всегда по памяти вспоминаю. Как-то смотрел новостной сюжет, и показывали, как Путин посетил Старую Ладогу. И закадровый сюжет. Владимир Владимирович осматривает курган, под которым предположительно похоронен князь Олег Вещий. Далее текст. «Впервые со времен князя Олега глава российского государства посетил Старую Ладогу». Красиво, ветер в лицо, такая державная, такая поступь. И вторая картинка. Владимир Владимирович Сергеем Кужугетовичем Шойгу посещает городище Каракорум в Туве. Когда-то это была столица знаменитой монгольской державы времен хана Батыя. Закадровый текст. Когда-то сюда униженно приезжал Александр Невский, чтобы просить ставленнический ярлык на власть. А сейчас по некогда великой монгольской столице державной поступью идет Владимир Владимирович Путин и топчет своими ногами бывшую батыевскую землю. Красиво. Вы понимаете, реально красиво, державно, так мощно. И, конечно, за этими пиар-ходами, а мы знаем, что у Путина их много, да, эти знаменитые там полеты там на самолетах, там, да, какие-то там ныряния за амфорами, там, вот.
Но на самом-то же деле, все красиво.
Это все красиво. На самом-то деле за этим скрывается что? Показать, что, правитель в хорошей физической силе, да, правитель помнит и знает и думает о истории своей страны. Правитель реально заботится о государстве. То есть на самом-то деле, несмотря на то, что над этим многие любят стебаться, во всех этих вещах, в общем-то, скажем так, объяснимых и понятных с точки зрения пиар-технологий, да, в том числе скрывается очень важная вещь, когда в современной исторической политике действительно вернулось вот то, что скрепляет современность с ее прошлым. Это прежде всего основа, опора на исторические, национальные русские традиции. Когда Путин в первый свой срок восстановил гимн Советского Союза, с одной стороны, а с другой стороны сохранил вот этот державный имперский герб, вот здесь мы и увидели, что в современном политическом режиме соединились вот эти две стороны Российской и Советской империи, да, когда была взята какая-то основа из Российской империи, была взята и продолжена вот эта вот традиция, основанная и закрепленная при Советской империи, и то, что сейчас соединилось вот в этой властной конструкции, которую мы наблюдаем. Конечно же, очень многие вещи в нашей современной стране не решены, очень многие вещи просто декларируются, и до тотального решения того же вопроса с коррупцией еще очень и очень далеко, но вспоминаются все те же слова Никиты Сергеевича Хрущева, да, аппарат – это наша основа. А что мы хотим? Любой правитель страны, он, естественно, оберегал тот аппарат, на который он опирается. И дело тут не в главе государства, а дело в общих каких-то объективных принципах. Гораздо важнее, на мой взгляд, другое. Вот для нас, как для верующих людей, показателем вообще эффективности государственной власти должно быть следующее явление. Как власть относится к церкви? Как власть вообще относится к вере? И ни для кого не секрет, что мы сейчас по-прежнему продолжаем жить в эпоху самой потрясающей свободы за, наверное, всю историю Русской Православной Церкви последних столетий, но начиная с Петровской эпохи, это точно. И, наверное, для верующего человека самый главный вывод должен заключаться в следующем, что русское государство только тогда было и будет сильно, когда в нем сохраняются вот эти вот условия для спасения души. Обратите внимание, даже тогда, когда во главе России стояли абсолютно кровожадные правители типа Ленина и Сталина, и миллионы новомучеников оказались в лагерях, через это были созданы условия для спасения душ. В настоящее время русский народ настолько немощен, что он, конечно же, никаких гонений не выдержит. Поэтому настоящие условия, в настоящее время условия для спасения души могут быть только одни. Создавать вот те самые условия, при которых люди могли бы спокойно посещать храмы, посещать церковно-приходские школы, читать потрясающую духоносную литературу, которая сейчас издается, и свободно вы ее можете брать, читать, скачивать в интернете. И когда через эту власть Господь создает условия для спасения души, это говорит о том, что та власть, которая сейчас существует, несмотря на критическое отношение многих к этой власти, она является той силой, которая действительно ведет Россию вот по тому историческому пути, который, в общем-то, предначертан Россией Господом Богом.
Ну что ж, дорогие друзья, как будет развиваться история дальше, покажет время. Нам же остается только надеяться, что Господь и дальше не оставит нас в нашей жизни, в нашем служении. А на этом радиопередача «История власти» заканчивается. Я напомню, что в студии сегодня вместе со мной был историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев. Алексей Леонидович, спасибо вам большое за очень интересный цикл, за очень интересные радиопередачи. Очень много нового и интересного узнали и для себя открыли. И надеемся, что услышим вас в наших новых проектах. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.
Дорогие друзья, мы с вами завершили слушать цикл «История власти», подготовленный к 400-летию воцарения династии Романовых, кандидатом исторических наук Алексеем Соловьевым и нашим корреспондентом Марией Заостравных.